Дон благословит во веки, зная, что я не лгу. В Дамаске наместник царя это истерил город Дамаск, чтобы схватить меня, но меня в корзине спустили через окно в стене, и я избежал его рук. Приходится твориться, не полезно это, но все же я перейду к видениям и откровениям от Господа. Знаю я одного человека во Христе, 14 лет назад, в теле это было, не знаю ли мне вне тела, тоже не знаю, это знает только Бог. Был он восхищен до третьего неба. И знаю об этом человеке, в теле или без тела не знаю, это знает только Бог, что был он восхищен в рай, где услышал неизреченные речи, которые нельзя даже рассказать никому из людей. Вот таким человеком я и буду хвалиться, собой же хвалиться не буду. Разве только моими немощами? Впрочем, если бы я и захотел хвалиться, то не был бы безумцем, потому что говорил бы истину. Но я воздерживаюсь, чтобы меня не сочли выше того, что видят во мне или слышат от меня. И это при таких чрезвычайных откровениях. Вот потому, чтобы я не превозносился, и была дана мне вплоть некая заноза, ангел сатаны, который изводит меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа избавить меня от него, но он сказал мне, моей благодати тебе достаточно, ибо сила моя совершается в немощи, потому я отнюдь всего буду хвалиться моими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
Дорогие друзья, мы слушали сегодня с вами. нами два замечательных текста, а вы из них по-настоящему замечательные, как мы с вами неоднократно убеждались, оба они внутренне связаны между собой. Наша с вами задача зачастую состоит в том, чтобы понять, в чем эта связь состоит. Мы с вами, во-первых, слышали отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам, из которого можем заключить, что Коринфяне доставляли немало неприятностей своим поведением основательных общин. Я имею в виду апостола Павла. Два послания написал он им, и оба довольно протяженно сложены. Более того, на протяжении каждого из этих посланий мы видим, что он поднимает целый ряд вопросов, требующих его незамедлительной и довольно жесткой реакции. Иногда эта реакция обличительна. И в данном случае мы тоже видим, что апостол Павел весьма эмоционален. Его явно внутренне дестабилизирует то, что он видит, или, по крайней мере, о чем он слышит относительно происходящего в Коринфской общине, и он сам о себе свидетельствует, в частности, в том отрывке, который мы сегодня с вами слышали, что он выходит из себя в какой-то момент, когда он пытается контролировать свои эмоции, и вот не всегда получается. Он об этом прямо даже и говорит, что мне не надо его делать так, но я все равно не могу удержаться. Он, в частности, говорит о тех откровениях, которые ему были даны. Он говорит, что мне это не полезно хвалиться, но я не могу здесь в данном случае молчать, и ради пользы дела я вынужден все-таки преодолеть себя и сказать. И здесь, среди прочего, апостол Павел говорит удивительную вещь, которую нам с вами следует рассмотреть несколько ближе. Он говорит о себе в третьем лице. И говорит о себе как о человеке, который 14 лет назад, то есть очень много, пережил экстатическое состояние. Говоря его словами, он был вознесен до третьего неба и помещен в рай. И слышал там неизреченные глаголы, или как в русских переводах говорится примерно, что слышал там какие-то речи, которые невозможно человеку пересказать. Еще раз скажем, что хотя апостол говорит вроде бы как о третьем лице, о неком человеке, которого он знает, и о котором он может похвалиться, а сам по себе ничего не может подобного сказать, сам контекст повествования и дальнейшее развертывание текстов показывает нам, что он говорит о себе. В частности, мы можем утверждать это в связи с дальнейшим его обращением к теме исключительности, превосходности тех откровений, которые он сам имеет. В связи, кстати говоря, с темой противоположной, темой его страданий и теми его человеческого несовершенства, его человеческих слабостей и даже некой занозы в плоть, которая удречает его. Очевидно, что он говорит о себе, и как в святоотеческой традиции, так и в богословской академической науке большинство толкователей единодушно сходились во мнении, что апостол говорит сам о себе. Но давайте посмотрим, о чем он говорит. По сути, он говорит о том, что в христианской общине Коринфа нет необходимости искать других учителей. Тот, кто основал их общину, тот, кто стоял у истоков их христианского собрания, вполне апостол в той же самой мере, какой и все остальные. Более того, это апостол, как и прочие люди, наделенные исключительными харизматическими дарованиями. Самый яркий эпизод он в данном случае нам описан. Но как опять описывает он его? Он описывает в весьма немногих словах, и я бы сказал, что эти слова в высшей степени эмоциональны. Он по большому счету не находит подходящего запаса выражений для того, чтобы описать то, что он пережил. И вынужден в конечном счете скомкать свою речь и завершить ее общей фразой. Это невозможно человеку пересказать. Нечто я слышал, нечто я видел, нечто я вкусил, ощутил, воспринял. Но если вы спросите меня, что я там пережил, ну, я скажу, что это невозможно пересказать. То блаженство, которое вкусил он, то, с чем он столкнулся там, нам с вами пересказать невозможно. Почему так, спросим мы сами себя? А потому что все, что мы с вами знаем, и все, что мы с вами пытаемся описать, устным ли словом или письменным, все входит в совокупность нашего эмпирического, данного нам опыта в жизни. То, с чем мы столкнулись, и с другими людьми столкнулись. У нас есть механизм для обозначения этого, чтобы мы один рассказали другому. А вот здесь он сталкивается с тем, с чем другие люди не сталкивались. И у него нет слов. словарном запасе для того, чтобы выразить. Так же, как и у нас нет с вами слов для того, чтобы это описать. Это совершенно уникальный, исключительный опыт. И я даже более скажу, что это есть по-настоящему яркий и религиозный опыт, когда человек, преодолевая свою ограниченность, сталкивается с божественной бесконечностью, божественной силой и божественной красотой. И все это настолько превосходит знание человека, подчеркнутое из дольнего нашего земного мира, что сразу не имеют всякие уста. Нет у нас опыта ничего похожего, мы в своей жизни не переживали для того, чтобы сослаться ему. Мы можем сделать только некие подобия. И эти подобия мы с вами многократно видим и в святоотеческой традиции, и в библейской традиции, когда рай описывается, какие-то прекрасные сад, с прекрасными плодами. Что это такое? Не более чем подобие. Потому что буквально описать то, с чем сталкивается человек, прикоснувшийся к божественной вечности, еще раз скажем, у нас просто нет и быть не может. Тем не менее, апостол Павел указывает, что нечто он пережил. И именно это, по его мысли, должно бы натолкнуть на его критиков или тех людей, которые думают, что апостол Павел не так уж велик и стоило бы нам прислушаться к мнению каких-то других людей, должно побудить их вернуться на круги своя, вернуться к нормальной христианской жизни, иерархически устроенной. Пускай это ранняя очень община, но тем не менее иерархия существует и там. И апостол Павел постоянно в мысли христиан, и в частности коринфян, к этой традиции и к этому устроению, укладу жизни постоянно возвращает. Апостол при этом говорит тоже удивительную вещь. Он прекрасно понимает, что его внешность, иногда может быть его поведение, его манера речи не всегда смотрится идеально. И может быть люди хотели бы видеть что-то по-настоящему великое, славное, значимое, громкое, яркое, так, чтобы все это пленяло. Но он сам себе говорит, что вы можете подумать обо мне нечто большее, чем видите во мне или слышите от меня. Он это прекрасно понимает, отдает себе отчет, и поэтому он говорит еще об одной важной вещи, которую нам с вами необходимо себе постоянно в сознании содержать. Он говорит о том, что то, что я делаю не потому, что я большой или великий человек, но потому, что во мне, скажем теперь его словами, совершается сила Божия, сила Христова действует в моей немощи. Мы могли бы повторить его слова. И он даже понимает, что где-то он смотрится слабым и болезненным, и очень человеком довольно блеклым в обычной ситуации, он прямо говорит о каких-то своих, даже сокрытых, может быть, проблемах, мы могли бы так сказать, даже в том числе и проблемами, вероятно, со здоровьем. Он говорит, что от Бога ему был дан ангел сатаны, и другой образ, который он здесь же использует, заноза в плоть. Заноза, то, что нарывает у нас постоянно, чтобы мы хотели вырвать из плоти. Все мы переживали, пускай микроскопическую долю, это ощущение, которое весьма неприятное и не дает нам покоя до тех пор, пока эта заноза не будет удалена и рано ей образованные, в конце концов, не заживет. Апостол же говорит о том, что это рана его постоянно. Ангел сатаны постоянно удручает, досаждает ему. Что-то с ним такое происходит, что, вероятно, видят люди. На основании этих слов некоторые исследователи последних веков академической богословской науки полагали даже, что апостол Павел страдал эпилепсией. И его вот эти вот экстатические переживания, они тоже связаны с его телесной этой самой немощью. Но какие бы мы предположения здесь ни строили, это не отменяет ничего в отношении его служения. Я думаю, что даже сам апостол Павел мог бы согласиться, да как хотите это называйте, пускай там я буду эпилептиком. Главное, что то, что я вам говорю, божественное благовестие, слово о Христе есть истина, и он нисколько не сомневается в том, что опыт, который он пережил, есть по-настоящему божественный, опыт подлинный, опыт выхода за пределы нашей человеческой реальности при общении к божественной бесконечности. Вот в чем он не сомневается. Но обратите внимание, все это помещено в контекст христианских отношений, отношений внутри христианской общины, конкретного города в Греции, Коринфе, находящегося и до сих пор существующего на Коринфском перешейке, города богатого, славного, испытывающего много разных влияний, находящегося на середине торговых путей тогда. Сейчас, конечно, времена уже не те, а тогда это, не знаю, там, Нью-Йорк своего века. И Люди, конечно, под этими влияниями оказывались незамедлительно. И, конечно, они испытывали эти самые влияния, и им хотелось как-то быть не чуждым ими. Апостол Павел постоянно их нужно возвращать сюда-сюда. Самое главное, помните о том, к чему вы призваны. Кто вы такие, что вы христиане, что благовестие Христово к вам обращено. Слово Божие посеяно в вашем сердце, оно всходит там, оно дает, должно, обязано дать свои плоды, а плоды эти будут настолько велики, насколько вы готовы трудиться ради их получения. Вот о чем говорит апостол Павел. И о том, как эти отношения необходимо строить, мы как раз с вами видели сегодня в евангельском чтении. Это чтение сообщает нам слова Христа, его прямую речь по большому счету. Он дает нам нравственный принцип. Начинается все это с сентенции, которая хорошо известна еще до христианских времен. И дохристианские мыслители эту мысль в разных вариантах произносили. Христос говорит, что действуйте так, как бы вы хотели, чтобы с вами поступали люди. Иногда эту фразу называют золотым правилом, универсальным правилом, универсальной нормой, которая вообще должна бы регулировать отношения людей даже и вне церковной традиции. И мы, наверное, с этим не можем не согласиться. Есть принцип некой справедливости, но, как сказано в русской известные избитые поговорки, как аукнется, так и отликнется. И поэтому, если ты хочешь доброго отношения от других людей, ну ты с ней поступай по-доброму, и они к тебе будут по-доброму. Казалось бы, на самом деле все не всегда и не так получается. Более того, Христос даже возносит это требование до каких-то неизмеримых высот, которые мы с вами не можем на себя примерить. Если мы примеряем, мы сразу чувствуем свою нищету духовную, что мы где-то там внизу находимся, а до этих требований дотянуться не можем. Христос говорит нам о том, что мы должны не просто действовать по отношению к другим людям, как бы мы хотели, а должны мы любить врагов наших и благотворить ненавидящим нас. А потом он переходит вообще в материальную плоскость, говорит, вы даже деньги давайте в долг тем, от кого вы 100% знаете, что вы не получите от них назад. То есть, хотя человек просит в долг, но мы понимаем, что назад он никогда не вернет. По разным причинам, там эти причины не указываются. Вероятно, имеется в виду прежде всего, потому что он не сможет этого сделать. Ну вы давайте. Вы же хотите быть подобными Богу. Вы же хотите быть подобными мне, его воплощенному сыну, говорит Христос Спаситель. А Бог действует по отношению ко всем людям, руководствуясь не справедливостью, а прежде всего любовью. И в другом месте сказано, что он посылает солнце всходить над праведными и неправедными. И дождь посылает умощать землю, чтобы она давала этой земле урожай, и праведным, и неправедным. Все оказываются под действием божественной благости и божественного милосердия. Вот о чем говорит Спаситель. И тут мы сами себя должны будем спросить, дорогие друзья, насколько мы действительно способны делать это. Это действительно вещь очень сложная, и я бы сказал, недостижимая человеческими усилиями. Сколько бы велики мы не были внутренне, мы вдруг тут ощущаем всю справедливость слов, сказанных апостолом Павлом. То сила Божия совершается в немощи. Человеческими средствами такую любовь явить по отношению к людям просто невозможно. Эта любовь Христова должна поселиться в наше сердце. А как нам сделать это? Нам надо быть со Христом. Нам надо с вами учиться действовать так, как действовал Христос. Мы неоднократно с вами говорили об этом. И, конечно, мы с вами понимаем, что мы живем в несовершенном мире. Этот мир мы не можем переломить через колено и заставить всех людей любить нас. Но мы можем подойти к этой проблеме с другой стороны, изнутри. Мы можем попытаться заставить себя, я нарочно применяю это жесткое слово, заставить любить других людей. Потому что внутренней любви-то мы не чувствуем. Давайте как-то заставим. А что мы можем сделать? Мы можем попытаться сделать некие акты, действия, совершить некие поступки, самые мелкие, может быть, но которые должны бы совершаться человеком, проявляющим любовь к отношению к другому. В психологии хорошо известен принцип, что любит на самом деле не тех, кто благотворит, а тех, кому благотворят. Часто бывает так, что человек, находящийся в скорбях, в сложных житейских обстоятельствах, принимает помощь от своего благотворителя и внутренне не любит его, а иногда бывает так, что даже и ненавидит, потому что завидует ему внутренне и считает, что этой помощью он оказывается в униженном положении, своей высоты он ей что-то дает. А вот тех, кому мы даем, мы все люди, я говорю не только по христианам, мы обычно любим. Есть даже такой психологический прием. Находимся за столом, за одним с малознакомыми людьми, но так сложилось. Как заставить кого-то расположиться к себе? Простой механизм. Попросите какую-нибудь мелочь, передайте салфетку, передайте соль, там еще что-нибудь, спросите, подсказать, вы не знаете как. Человек сразу чувствует себя нужным, и он располагается к вам, потому что он чувствует себя благотворителем по отношению к вам. Вот теперь то же самое Христос говорит нам, но только уже в гораздо более масштабном отношении. Он говорит нам, вы старайтесь благотворить людям, и тогда вы к ним будете относиться по-другому. Вы научитесь любить тех людей, которых с точки зрения житейских обстоятельств любить вроде бы не должны и не обязаны. И тогда вы приобретаете ту самую любовь, на которой зиждется весь мир. Ту самую любовь, благодаря которой мир и пришел в бытие. Ибо Бог, как источник любви, и создал этот мир, который Он любит, и любит без всяких условностей и ограничений. Вот о чем нам надо восстановиться, дорогие друзья, помнить. Поэтому будем помнить о том, что хотя мы с вами немощны, но сила Божия совершается в немощи. Будем общаться со Христом, будем общаться с Ним в церкви, в христианском нашем собрании, таких же, как мы, и будем стараться помнить о том, что Господь призывает нас действовать так, как действует Отец наш Небесный. А именно благотворить и по-доброму относиться к тем людям, которые нас любят и нас ненавидят. Да будем мы действительно искренними последователями Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.